22 сентября 1999 года в Дагестане вступил в силу закон о запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории республики. Этим законом все мусульмане Дагестана, исповедующие какую бы то ни было форму ислама, кроме официально разрешенной, были приравнены к террористам. Со всеми вытекающими последствиями, включая следующее. Силовые структуры вправе не отдавать родственникам тела убитых в ходе спецопераций. Или так называемых спецопераций. Какой масштаб приобрела эта проблема? И кого она в первую очередь затрагивает? Мы беседуем об этом с активистом организации «Матери Дагестана за права человека» Светланой Исаевой.
Ну, будем говорить так, что, во-первых, тела не выдают людей, которых якобы убивают при проведении спецоперации, которые являются там приверженцами ислама, да? И масштабы, будем говорить, грандиозные, потому что хотя бы даже за последнюю неделю у нас нет такого дня, чтобы у нас было покушение совершено на работников правоохранительных или где-то не задержали машину и якобы не оказали там люди сопротивления, да, они отстреливались. И их ответным огнем не убили. Ежедневно у нас происходят убийства. Если людей по религиозному, будем так говорить, признаку преследуют, но так называемых салафитов, их причисляют к ваххабитам. Как вы знаете, есть закон, изданный в 99-м году, и действует он именно на нашей территории, на территории Республики Дагестан. Закон о невыдаче тел террористов под видом террористов у нас могут любого человека, любого гражданина, будь то он под подозрением у правоохранительных органов в совершении или просто случайно оказавшийся, как говорят, в ненужном месте и в ненужное время и убит при очень странных обстоятельствах, все равно он подпадает под этот закон. Буду откровенна, в этом году у нас нет ни одного обращения в нашу организацию с тем, что не выдано кому-то тело. Но за прошедшие годы, вот 2009-2008 год, было таких заявлений, ну, порядка около 10 ежегодно, когда человека убивает и тело родственникам не выдает. Они выдают только для того, чтобы в очередной раз показать свою силу и мощь, и чтобы на людей как-то надавить и показать нашему обществу, как власть борется с преступниками.
Светлана Ибрагимовна, суд не принимает никакого участия во всем этом процессе?
Ну, в большинстве случаев, да. Наши суды, будем так говорить, и суды, и прокуратура, и следственный комитет, и МВД, и ФСБ, это все звенья одной цепи. Они друг друга всегда покрывают. Никто не собирается никаких действий против структур. Это все структуры власти, правильно? И никто никогда должного расследования не проводит. Граждане получают на свое обращение только лишь отписки бюрократические. Даже там, где можно воочию доказать, что этот человек не преступник, следствие это не доказывает, потому что надо же будет найти виновного тогда. Почему убили гражданина? Значит, нужно наказать того человека, который совершил это злодеяние, который применил оружие, да, применил недозволенные методы и убил человека, да. Значит, нужно военного наказать. А на это никогда наши власти не идут.
Кто, в конце концов, решает, выдавать тело родственникам или не выдавать?
Ну, насколько я знаю, это решает у нас прокуратура. По решению следователя могут тело выдать, а могут и не выдать. Ну и потом много всяких таких нюансов, где воочию знают, что за человеком нет никаких преступлений, но будет это какое-то время длиться, там неделю, может быть, две недели, пока уже отчаявшиеся родственники не идут на крайние меры. Не предлагают денег, да, ведь, по сути, тело должно быть предано земле. И измываться, вот оглумиться, буквально в начале прошлого года парня не выдавали родителям. В течение 40 дней, когда уже тело начало разлагаться и появились черви, только тогда его вернули родственникам для захоронения. То есть, как бы там уже какой-то обряд провести, было невозможно не омыть это тело. В общем, его как привезли, так же и захоронили родственники. Это, конечно, без содрогания невозможно об этом говорить, но вот на такие меры наши власти идут.
Это порождает в обществе состояние коллективной вины. Это то, чего добиваются власти?
Вы знаете, с одной стороны вины, а с другой стороны это же протест Ведь смотрите, если человек, который уже здраво, дает оценку каждому своему поступку, но человек уже, который, ну, будем так говорить, на среднем этапе жизни, да, у которого уже семья, есть какой-то опыт жизненный, если он может эту ситуацию оценить с одной стороны и знает, что здесь уже бунтарскими методами ничего не добьешься, то молодые люди зачастую, они все максималисты. Что в первую очередь им приходит? На это насилие отвечает насилием, правильно? Многие берутся за оружие, многие пытаются как-то отстаивать свои права таким образом, хотя это, в принципе, насилие порождает насилие. Нужно идти на компромиссы, нужно договариваться с людьми, нужно проводить работу, а не просто брать оружие в руки, да? Но выхода просто не оставляют простым гражданам. И молодежь сейчас зачастую становится, вот, допустим, приходит человек домой и рассказывает, вы представляете, вот я был свидетелем такого-то преступления, да, я шел по улице, и на моих глазах расстреляли машину, и никакого ответного огня не было, ну, в смысле, с машины никто не стрелял, вот просто расстреляли машину, а потом в средствах массовой информации, вот, нам показывают, значит, по какому-нибудь из каналов, что там находились преступники, что вот их попросили остановиться, предъявить документы, а они открыли огонь. И зачастую ни один из работников правоохранительных органов при проведении вот такой вот операции не бывает ни раненых, ни убитых, да? Если велась стрельба и с одной, и с другой стороны, то как получилось, что машину расстреляли, а правоохранители все живы, здоровы, да? Вот как бы молодые люди видят это все, они начинают об этом задумываться, почему это происходит. А как, если по закону невозможно? Если мы делаем обращение, а нам говорят, что мы не усмотрели в этом никаких незаконных действий. Там проводилась спецоперация, был открыт огонь, и они были ответным огнем убиты. Молодежь видит, что по закону здесь ничего не добьешься. Может быть, это побуждает. Может быть, то, что с их родственниками поступают несправедливо. Я не оправдываю тех, кто берется за оружие, ходит в лес. Но просто у них нет другого выбора.
Напомню, мы беседуем с членом организации «Матери Дагестана за права человека» Светланой Исаевой. Тот факт, что не возвращают тела, это форма коллективного наказания людей, семей, родственников.
Да. Этим же причиняются очень тяжелые нравственные страдания. Как это я не могу похоронить? Вот я вам скажу, что у меня 3 года назад пропал сын, и я не знаю, жив ли он, что с ним сделали. И когда какая-то мать обращается к нам с тем, что вот убили ее сына, да, вот похоронила, но теперь она хочет добиться по закону, чтобы наказали этих людей, которые убили. Я начинаю ее успокаивать, знаете, какими словами, родная моя. Ты своего сына, я понимаю, это огромное горе, но ты хотя бы знаешь, что вот твой сын покоится в земле, что никто не глумится над его прахом. А я не знаю вообще, что сделали с моим сыном. Может быть, пепел раскидали, может, его сожгли. Ведь у нас зачастую бывает такая информация, что людей, чьи тела не выдаются, их просто-напросто на вот этих вот покрышках автомобильных сжигают. И прах людскую по ветру пускают, понимаете?
Я только вас хотела спросить, а что делают с телами, которые не выдают?
Тех, кого не выдают, зачастую отводят на какие-то места захоронений. Допустим, есть в лесах у нас, там, где какие-то части расположены военные. Вот в Сергокалинском лесу у нас захоронение есть, куда родственники не смогли проехать, потому что там какие-то части военные. Им просто-напросто преградили дорогу и не дали им проехать. Есть у нас за городским кладбищем нашим, но только в последнее время, мне кажется, после того, как мы обнародовали то, что там захоранивают тела невыданные, и после того, как родственники стали их там выкапывать, да, из этих братских могил и перезахоранивать, там перестали этих людей хоронить. Очень много мест есть, а вот зачастую их просто-напросто сжигают.
Вы сказали, что родственники предлагают деньги. Какова сейчас ставка? Я понимаю, что все это неофициально и доказать практически невозможно, но я также могу предположить, что это превратилось в своего рода форму бизнеса, особенно учитывая степень коррупции в России в целом и на Северном Кавказе, в Дагестане особенно.
Ну, я знаю, что были озвучены, вот, допустим, позапрошлом году еще цифры от 250-300 тысяч рублей до миллиона. Вот эти цифры родственниками были озвучены. Правда, потом, когда прокуратура уже приглашала этих людей для того, чтобы выяснить, кому они отдавали деньги, да, они отказывались давать показания.
По вашему мнению, нужно изменить закон 99-го года Или все-таки дело не в законе как таковом, а в стиле правления в отношении власти?
Вы знаете, и то, и другое. Закон обязательно нужно менять. Обязательно. И отношение власти к народу тоже нужно изменить. Потому что нет доверия у народа сейчас к власти. Все, что мы видим с экранов телевизоров, то, что происходит там на каких-то пленумах, на каких-то заседаниях, люди уже с таким недоверием к этому относятся. Даже порой, вот при мне сколько раз было, и телевизор выключают, не хотят это все. Возьмем, поменялось правительство у нас в Республике Дагестан. Первоначально мы жили надеждой на то, что ситуация в корне изменится. Я понимаю, что в считанные дни, в считанные месяца это, конечно, невозможно сделать, да, изменить ситуацию в Дагестане. И один человек, даже пусть будет у него отличная команда, я имею в виду нашего президента и, в общем, правительство наше, невозможно за какие-то месяцы изменить ситуацию при огромном желании. А мы знаем, что он хочет поменять ситуацию. Но, опять-таки, не от одного президента зависит здесь вся эта обстановка. Потому что все, будем так говорить, и средства, и армия, все это идет из федерального центра.
Мы беседовали с членом организации «Матери Дагестана за права человека» Светланой Исаевой. Другие интервью на эту тему, рассказ сына Аслана Масхадова о поисках тела бывшего президента Чечни и исторический экскурс о поисках головы Хаджи Мурата на авторской странице программы «Время и мир» на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru.